нашей жизни, который находится за пределами этой комнаты, давайте отложим все наши мысли и планы. Давайте побудем в тишине. Спасибо. Я открою наше мероприятие «12 шагов А. Путь к свободе». Боже, дай нам открытые сердца, разум и души. Мы просим Тебя устранить наше представление о том, какими будут эти собрания. Устранить все, что нам кажется, мы знаем о Тебе, о жизни, о программе «12 шагов», о своем собственном выздоровлении. Помоги нам получить новый опыт познания Тебя, нашей жизни, других людей, «12 шагов», а главное, даруй нам новый опыт в нашем собственном выздоровлении. Господи, избавь нас от страхов и дай нам мужество увидеть правду. У нас сегодня спикер, зовут Сергей, адвокат, город Самара. Трезвый с 14 сентября 2008 года, служение на всех уровнях, кроме РСО, включая делегатские полномочия на Всероссийской конференции. Во время спикерства вы можете задавать вопросы по поднятой руке. А теперь давайте поприветствуем спикера.
Вот я вас тоже поприветствовал. Да, кстати, вот никто не задавал этот вопрос. Да, ну, собственно, меня это устраивает. В подводке ко мне, как бы, да, к моей фигуре такой исключительной. Служение на всех уровнях, кроме РСО, это сознательно. У меня, ну, как бы, все есть для того, чтобы быть членом Российского совета обслуживания. Я не думаю, что меня там не утвердят, это сознательно я туда не иду. Ну, просто вот я полагаю, и полагал так раньше, полагаю сейчас в еще большей степени, что я занимаюсь тем, чем я могу быть больше полезен анонимным алкоголикам. Есть люди, которые... Ну, скажем так, не видит себя на каких-то высоких уровнях, то есть внутри группы, а видит себя вот где-то на вот там. И у них это хорошо получается. Они доносят наши идеи вот где-то в средствах массовой информации, там, работая с должностными лицами там, и так далее. Есть такие люди. Я себя к таким не отношу ввиду своей клинической, наверное, психопатости. Я не очень терпимо отношусь к быдлам и становлюсь быдлом сам. Ничего с этим... Ну, конечно, есть изменения, но если я вижу чиновника, который... Вот, с такими щеками начинают учить меня, как нужно жить простому народу. Все у меня пим, и в общем, я неэффективен. Я могу бед наделать больших. Вот, а я полагаю, что вот когда я оказываюсь в РСО, в Российском совете обслуживания, я должен быть готов по максимуму, я по-другому не умею, по максимуму выполнять то, что на меня наложится. А там... Приходится вот этим делом заниматься. Поэтому. Я ездил на конференции и так далее. Я это все вот вижу. Я не буду эффективен. А значит, я буду занимать чье-то место, кто будет более эффективен. Я это сознаю. И слава Богу, никакие амбиции во мне не протестуют. Правда. Для меня служение в анонимных алкоголиков с моей амбициозностью не имеет никакой связи. Я очень амбициозный человек, но несколько в другом. Вот. Я обычно, ну вот в профессии, допустим, когда мне говорят, это безнадежное дело, о, ну, давайте. Вот тут моя гордыня начинает прямо. Но она иногда мне очень помогает, потому что от человека отвернулись все, это дело бесперспективное, и у человека немного денег. Мое. Поэтому я гладрайц. Вот. Но для меня высшей платой является увидеть, как у человека слезы от радости потекли, потому что он был невиновен. Но мне же говорят, ну это же труднее всего доказать, что ты не верблюд. Правда. И вот такие темы мне очень нравятся. И почему-то так пошло, что именно в таких темах я наиболее эффективен. Ну, то есть выигрышные дела. Я сейчас не сомневаюсь, почему это так происходит. Это не во мне дело. Он управляет. Он вот мной вот туда меня ставит и все. Ну, значит, так надо. Это такое короткое отступление. Так вернемся к нашему доктору. Почему это так важно? Потому что он начинает говорить об алкоголизме. Говоря об алкоголизме, крайне важно вот в этой статье, в этом мнении доктора, вот что. Впервые. Вообще, тема, которую развил вот в этой статье доктор Силкурт, конечно, он не первый, кто об этом говорил. Но он первый, который сказал об этом письменно. Это я вам гарантирую. Никто до этого в письменном виде, а если вы откроете большую книгу и найдете вот это все было письменно сделано, никто этого не делал, закрепляя свое мнение на бумаге. А что же он такое сделал? А он признал, что вот врач, который по нашей просьбе дал нам это, в этом заявлении, он подтверждает, врач подтверждает, то, что во что мы, пережившие пытку алкоголизмом, должны верить, что тело алкоголика находится в том же ненормальном состоянии, как его психика. Вот этот термин и вот это понятие аллергии, так называемое, я хочу, чтобы вы поняли, многие вот говорят, ну какая это аллергия, это неудачная, это аллергия, это вот нечто другое, там, убрал аллерген и, а что здесь не так, убери аллерген, не пей, я говорю, и все, аллергии не будет у тебя прогрессировать. Но это второй вопрос, доктор обратил внимание на то, что тело алкоголика имеет такое же важное значение, как его психика. То есть он понимал и стал понимать, что человек, который подвержен пьянству, он, начав пить, не может остановиться. Он обратил на это внимание. Понятно, что первично он видел, почему он берется за это, если в прошлую пьянку ему оторвало ногу. Почему же он снова берется за это? Это понятно, но также он задал себе вопрос, почему он, как все остальные люди, которые вот, ну, выпили там 100-150 грамм и остановились, а он этого сделал. Почему он продолжает это делать, даже тогда, когда становится очевидно, что он приносит себе вред? Почему так? Почему он не остановится в нужный момент? И этот феномен, который происходит после того, как во мне оказывается эта самая первая рюмка, он назвал аллергией. Он назвал аллергией, кстати, очень хорошая тема, знаете, для вот этих бесчисленных работодателей, друзей, и там около друзей, полуродственников и так далее. А ты что это не пьешь? Да у меня аллергия. И все. Я свое отпил. О, ты алкаш, что ли? Да, аллергия у меня. И все, прекратил тем. Слушайте, я серьезно болен, у меня аллергия. Я когда выпью, я подохнуть могу. Я где здесь что соврал? Это что, неправда разве? Я когда выпью, я могу подохнуть. Выйти, и меня собьет машина, например, там. Или выйти и сказать, это ты против Путина, и получить перо под дых. Потому что в трезвом виде я этого говорить не буду, придя в стан коммунистов, понимаешь? Ну зачем? У меня хоть какие-то зачатки здравомыслия еще, а тут нет, тут ничего нет. Поэтому вот так. И вот то, о чем начинает говорить доктор, здесь крайне важно. И я позволю себе начать цитировать, вот выхватывать отсюда из этого, из этой главы фразы. Вот, например, такая: люди, подверженные аллергии, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Никогда. Никогда. Ключевое слово. То есть речь идет о какой-то отдельной категории людей. Чувствуете, здесь не говорится «все люди», здесь этого нет. То есть он заранее выделил этих людей. А раз он их заранее выделил, значит, он имеет опыт общения с разными категориями пьющих людей. Согласитесь, что если Шурик в фильме «Кавказская пленница» перебрала, его вынесли, это же не значит, что он алкоголик, правда? Даже если с учетом того его привезли там, алкоголики — это наш профиль, мы вас вылечим, да, все. Я требую прокурора. Где у нас прокурор? Там, где раньше был Наполеон. Это все хорошо, это отлично. Но он не алкоголик, он просто перебрал. И он может, кстати, оказаться в больнице. Просто есть такое понятие, как алкогольное отравление. Если кто не знает, то это... Ну, просто в нашем организме единовременно может быть безболезненно определенная доля этилового спирта. Все, что свыше, это уже... Ну, вот. Но это вовсе не значит, что этот человек относится к категории, о которой вот говорит доктор. К такой категории относятся люди, которые на постоянной основе, несмотря на проявление вот этой самой аллергии, снова и снова берут эту самую первую рюмку. Но положительно то, что доктор выделил это. До этого очень распространено было так. Алкоголики... Полуправда. Скажем так, одна часть из составляющей алкоголизма. Алкоголики пьют, потому что они хотят уйти от проблемы. Частично, частично. А скажите, почему и алкоголики допиваются до поросячьего визга, потому что вот им выгоднее не видеть проблему. Сколько раз пишет здесь Билл и доктор. Было так, когда, доктор пишет, когда блестящие люди во всем остальном, отлично все контролирующие, готовили какую-то сделку, и в последний момент эта сделка срывалась, потому что накануне они напивались. Причем здесь уйти-то от проблем? Здесь, значит, в чем-то в другом дело. Я когда шел в суд присяжных, я не хотел уйти от проблемы. Когда зашел в рюмочную. Нет. Я абсолютно верил в то, что ничего не произойдет. Что такого, подумаешь, бутылку водки выпил. И что, в одну харю без закуски за 15 минут. И что такого? Ну и что, я вообще здоровый, нормальный, я все контролирую. Что-то здесь не то. Вот, об этом здесь, об этом. Я ненормальный человек. Нормальные люди так не поступают. Ну, 100%. Или вот скажите, нормальные люди, я прям приведу пример. Я о том, что вот это вот наркоманское — гонять тягу. Чего ты гоняешь? Тягу. Ты уже выпил, что ли? Нет, я готовлюсь. Какую ты тягу гоняешь еще? Тяга наступает, когда в тебе алкоголь. Ты тянешься к следующей рюмке. Это да. А потом к следующей, а потом к следующей. А потом к бесконечно следующей и так далее. Вот представь такую картину. Утро. Я проснулся. Мне надо выйти из дома. Как? Я ночью встал и в унитаз вылил все молоко. И выкинул весь хлеб в мусоропровод. Вот что-то у нас молока нет, даже вообще вот ничего нет, и хлеб. А был же хлеб, и хлеба нет. Ну все, я в магазин. Нормальные люди так не поступают. Потому что из магазина я приду завтра, к обеду, наверное. наверное. Вот. Или я пошел дочке за памперсами. Вернулся через 3 дня. С памперсами, серьезно. Менты очень угорали, они меня прозвали памперсом. Выпустите памперсы, ладно, посидят. Или я встретился со своими школьными друзьями и оказался в Оренбурге в тапочках. Я просто вышел встретиться с ними, они подъехали к дому поздороваться со мной. А проснулся я в поезде, в тапочках. Все. Это нормально? Нет, это не нормально. Это для меня нормально, я не видел в этом ничего особенного. И что? Ну, немножко перебрал в 3756 раз. Немножко. Я мог сказать, ну, извини. Это очередной какой-то своей жене. Она сказала, да мне твое извини, это каждый день я слышу. На что я ей мог сказать, ты меня не видишь каждый день. Поэтому не утрируй. Нормальные люди так не поступают. Еще раз говорю, если я хочу пить, нормальный человек найдет другой все-таки выход, чем опуститься на корты и полакать из лужи. Я хочу пить, у меня похмелье, у меня сушняк, и вообще мне плохо. Но меня не пускать ни в один из домов. Да я и не буду пробовать. Ишь ты, я буду, как это я буду просить воды, что ли, попить? Че подумают? Подумают, что я с бодуна. О. Поэтому, встав на колени в белом костюме и попив воды, это так не под... Нормальные люди так не поступают, 100%. Вот, ну, блин. Поэтому что-то вот тут вот сломано. Сломано у меня изначально. И то, что касается психики, да, это очевидно. Но вот доктор как раз и обращает внимание на то, что речь идет не только о психике, но и о теле тоже. И когда я вам говорю, что я выздоровел, я веду речь об одержимости. Я прекрасно понимаю, что составляющие алкоголизма, их 3. Раньше было 2 для меня. Их 3. Составляющая телесная, то есть физиологическая, та, которая аллергия. Составляющая умственная, в башке она у меня сидит, это вот эта первая рюмка-то на самом деле. И составляющая духовная. А знаете, почему добавилась духовная? Потому что я считаю, что вот это, да, вот это, что такое шаги? Шаги – это путь к Богу. Это очень примитивный путь, я вам скажу. Это для тех, кто очень сильно гордится. Я Богом избранный. Так вы немножко не перегибайте. Да, вы Богом избранные, чтобы вот из грязи подняться до нормального состояния. Я не... Выйдите на улицу, скажу, я не пью уже 3 года. Ебать. А нас переполняет гордость? А почему? А потому что мы из ямы поднялись до нормального состояния. Нам-то кажется, мы путь... Да это так и есть. Мы прошли этот путь. Но люди, которые не знают этой проблемы, они не понимают, чему мы рады. Ну не пьешь ты, и че? Вот если бы ты мне сказал, что ты не пьешь, и ты лауреат Нобелевской премии, я бы тоже бросил пить, возможно. А так, че с того, что ты не пьешь? Ну, могу еще сказать, ну и дурак. Мне гаишники останавливали, когда сюда ехал. Ну, сами понимаете, 2 число, ночью едет придурок какой-то по трассе. Меня, естественно, давай. Ну, как у нас дела? Да я вообще не пью. Болеешь? Ну, кто не пьет в новогодний праздник? Больной какой-то, наверное. Вот, поэтому здесь вот так. И доктор на это внимание обращает. И телом тоже. И вот тут вот смотрите, как здорово. Мужчины и женщины, говорит доктор, пьют главным образом, потому что им нравится эффект, вызываемый алкоголем. Когда это происходит, ребят? На первых порах. Спросите себя, кто вот перед тем, как стали вы вот такими благообразными. Вам приносил алкоголь удовольствие? Только, ну, необходимость его, это лекарство уже было. Ну, трудно же мне себя убеждать, что анальгин при страшной головной боли приносит мне удовольствие. Какое нахрен удовольствие? Во-первых, он горький, если его разжевать. Но он снимает боль. Вот алкоголь – это лекарство. А на первых порах… Вот мы сейчас с сестрой это говорим. Я выпивал, и сразу мир совсем не тот, и сразу солнышко… И сразу я умный, красивый, сексуальный. А как женщина на меня… Да они смотрят в противоположную сторону. Придурок, у тебя просто скосились глаза. Но я-то этого не вижу, мне хорошо, я в этой иллюзии. Хоп, хорошо. Ой, да я все могу. Я уже не реагирую на соседа, который выехал на Бэхе 6, а он мой одноклассник и троечником был в школе, а я золотой медалист. Я уже на нее, и у меня когда-нибудь будет. Чувствуете, все, нормально, жизнь нормализовалась. У меня ничего нет, но я уверен, что все будет. Вот, вот это вот состояние, нравится эффект. Но самое главное, что вот хотелось бы отметить, вот в этой главе неоднократно доктор признает, что медицина бессильна перед алкоголем. Ну, например, вот такое, да, доктор говорит, если кому-нибудь покажут, что для психиатров, возглавляющих клинику, мы немного сентиментальны, пусть эти люди побудут немного с нами в самом пекле, посмотрят на трагедии, на отчаявшихся жен, на маленьких детей, пусть разрешение этих проблем станет частью их повседневной жизни и не даст им покоя даже во сне, и тогда даже самый прожженный циник не удивится, что мы приняли и поддержали это движение. После стольких лет практики мы чувствуем, что не нашли чего-либо столь же действенного, способного помочь выздоровлению этих людей, как то альтруистическое движение, которое растет среди них. Вот он, первый белый флаг. Это огромное мужество признать свое бессилие профессиональное. Этот доктор, к слову говоря, возглавлял и правда одну из самых крупных клиник в Соединенных Штатах Америки. Он был уважаем и к его мнению, безусловно, прислушивались. И это огромная ответственность пойти, скажем так, в противовес общепринятому мнению. Это нужно обладать большим мужеством. И доктор этим мужеством обладал. И хотя, как кто читал, кто проходил это, мы знаем, что доктор Силкорт не верил в Бога. Но тут момент очень интересный. Между тем, вот его можно и нужно назвать в большей степени духовным человеком, чем всех, которые не встают с колен. И при этом, выходя из храма, начинают издеваться над своими женами, кто-то мужьями, детьми, стариками и так далее. Этот человек признал свою профессиональную ограниченность, не буду говорить некомпетентность, именно ограниченность. Усилия ограничены. Здесь много таких моментов, не буду на них останавливаться. Тут есть очень интересная вещь. Это типы хронов, которые приводит доктор. Очень интересно. Он пишет. Ну и он говорит, классификация типов алкоголиков представляется весьма трудным делом, и ее детальное рассмотрение не входит в задачу этой книги, потому что доктору принесли эту книгу на рецензию, и вот он, собственно, и делает это как раз. Его мнение доктора публикуется именно как это своеобразная рецензия на эту книгу. И дальше он пишет, существуют, конечно, психопаты, которые эмоционально неустойчивы. Подобный тип нам хорошо знаком. Они постоянно завязывают навсегда. Они чрезмерны в самобичевании, принимают множество решений на словах, но никогда на деле. Это вот такой первый тип алкоголика хронического. Второй тип. Есть тип человека, который не хочет признавать, что ему нельзя пить. Он выдумывает различные способы выпивки. А? По пятницам. Пива не буду, Только пиво буду, да. Нет, я понял, водка всему, она паленая, буду коньяк. Ну и так далее. Смешивать нет, нельзя, нет. Градус надо понижать, а не повышать. Вот это. Он меняет сорта спиртного или окружающую обстановку. Да нет, бабы были быдлячие, вот и вся херня. Смотреть на это нельзя было, вот поэтому пришлось нажраться. Почему нет? Это второй тип. Есть тип человека, который всегда убежден, что после некоторого периода полного воздержания он может пропустить стаканчик без опасений. Но самое главное, что отдельные типы редко встречаются. Как правило, все три типа в одном. О, это класс. Не, ну я уж три года. Да ничего не будет, нормально все. Я столько знаю про эту болезнь. Все нормально. Главное не злоупотреблять. Главное не пить больше, чем я смогу. Слушай, ну а что я? Я вот выпил 200 вообще как будто... мне теперь больше можно, я же все знаю. Это раньше, когда я вот не знал 200, это уже чувствовалось. А сейчас не нормально, я сейчас сижу как будто не... Как воду выпил. Слышь, да и что, давай и это тоже. Зачем я это делаю? Да и хер теперь вообще, пошла эта жизнь такая вообще. Нахер надо быть моралистом, не пить? Это что, я должен вам соответствовать? Вы кто такие, чтобы вам соответствовать? Улетел. Все, ну начиналось-то все с того, что немножко-то можно, что? Я же 3 года не пил. И когда меня сносили с парохода, я в последнюю очередь думал о том, что вот с чего это все началось. Да. Я даже не отдавался отчет. Поэтому вот это очень важно. И дальше хотелось бы вот это вот еще зачитать. Как только они начинают пить, у них возникает феномен тяги. Это явление, как мы предположили, может быть проявлением некой аллергии, отличающей этих людей от всех остальных, выделяющих их в особую группу. Я очень горжусь, я в особой группе, все нормально. И поныне эту аллергию не удается ликвидировать с помощью какого-либо известного нам способа лечения. 39-й год. Есть сдвиги. Медикаментозных нет. Хотя то тут, то там. В интернете, который раньше назывался забором, можно встретить. Есть способ, нашли способ. И заметьте, алкаши обязательно туда зайдут. Конечно, нахер надо вот этой херней заниматься. Клянусь вам, не читаю. Не читаю, но читал. Естественно, поэтому не читаю сейчас. Потому что ничего нового там быть не может. И это не потому, что я закрылся от всего. Хочу сразу предупредить. Я не невежда. Я люблю все новое, и нормально я подвергаюсь изменению своего отношения к этому, это нормально. Речь о другом. То, каким я сейчас являюсь, дает мне право сказать, я счастлив, что не употребляю алкоголь. Он мне больше не нужен. Назовите мне хотя бы одну причину, по которой я могу начать снова пить. Ну вот хоть что-то. Мне многие говорят... У тебя не умирали родственники. Я хранил своих солдат. Знаете, когда вы приезжаете вот к маме, я не знаю, пробовал так кто-нибудь. Это такой стресс, от которого, ну, знаете. И, как ни странно, я в тот момент не напивался. Хотя это было в армии, я уже тогда был алкоголиком. Здесь нет вот этой прямой связи. Да я в большей степени пил, когда мне хорошо. Потому что когда мне было хорошо, мне на самом деле было нехорошо. Потому что когда мне было хорошо, я готовился к худшему. Нормальные люди так не делают. Ой, я выиграл дело. Не радуйся, сука, завтра проиграешь. Это разве так бывает вообще? Это что за хрень? Давай напьемся. Другого способа не нашлось, я убедить, что написано. Просто пей. Не объясняй ничего, просто пей. Вот это честно будет. Так вот, сейчас не существует ничего, чтобы я протянул. Я его не пью. Еще раз говорю, у меня на свадьбе, когда произошел срыв у моей супруги, я выпил столько же, сколько она. Ну, единственное, что я немножко эмоционально не выдержал и сказал, как я всех люблю, окружающих, кто это сделал. Потом пошел, засунул руку, прополоскал рот и продолжал веселиться. И я среди вас, я больше не стал пить дальше. Понимаете, здесь вот основа. Основа – это Бог. Один я не выдержу. А с Богом? Ну, неужели вы считаете, что Бог мне в этом не поможет? В том числе и в преодолении вот этой краткосрочной аллергии. Помог. Но я не хочу. И мне сказали, смотри, у тебя аллергии нет, пей. Зачем? Зачем? Я не понимаю, зачем? Ну, чтобы повеселиться. Вы меня не видели веселящимся трезвым? Я гораздо более адекватен, трезвый, веселящийся. И гораздо более веселящийся, а не лежащий в салате. Понимаете? Я когда кодировался, был у меня такой эпизод, я достаточно долго, там год был трезвым, меня жена таскала по всем вечеринкам. Ой, она такая активная была в этом плане. Я очень любил эти вечеринки. Я ненавидел людей этих пьющих, очень сильно ненавидел. Но мне было приятно, что они лежат в салате, потому что они туда пришли с женами. А женам что-то хотелось. Вместо того, чтобы их муж лежит в салате. Понимаете, о чем я, да? Поэтому, блин, трезвым мне не то, что быть нравится, а трезвость для меня – это жизнь. Вот и все. Мне не нужно суррогатов для того, чтобы ее раскрасить. Вот и все. Поэтому, когда мы переходим...
Вот этот момент, когда наступил?
Этот момент в большей степени... Да не в большей степени. Этот момент наступил с первым моим подспонсорным. Когда я, понимаете, со стороны стал видеть его динамику. Моему подспонсорному 1 числа было 6 лет трезвости. И он совершенно ненормальный человек, я об этом знаю. А кто ко мне, кстати, может обратиться еще к такому придурку, как я? Такие же, как я. Даже когда женщины, вот мои женщины подспонсорные, они тоже придурки. Они так похожи на меня, прям вот во всем, хотя не женщина. Супер. Ну, это нормально, это идентификация. Вот. Он все время ждет 1 числа в 2 минуты моего звонка. Все ждут поздравления с Новым годом, он ждет, что его спонсор... И он на группах об этом постоянно говорит, представляете, вот все отложилось, сижу вот так на телефон, смотрю. Я говорю, ты придурок, ты зачем это делаешь? Он говорит, а зачем ты, придурку, потворствуешь? Ты зачем мне звонишь в 2 минуты? Потому что я такой же придурок. И вот когда я видел, как из мертвого человека, а он был мертвый человек, когда ко мне обратился, он тоже бывший вояк, мы с ним даже учились в одном городе. Я в Ульяновском танке, он в Ульяновском связи. Он совершенно мертвый человек. Он вот так вот пришел, у него глаза рыбьи. Рыбьи, безжизненные. Ему все равно. Вот если бы я ему сказал, Леша, надо отрезать руку тебе. Запросто. На все согласен был. И вдруг этот человек, когда я увидел, как вспыхнули у него глаза, а уж тем более, когда я увидел вот эту динамику, когда у него подспонсорный появился. Боже, сейчас это такой лидер. Это такой активный человек, у него появилась жена. Как две капли воды, похожие на его предыдущую. Он мне говорит, Серега, они дружат и так далее, я не понимаю. Она очень похожа на Ленку. Я говорю, Леша, ты просто проснулся. Вот и все. Ты просто не дорос до нее еще тогда, поэтому тебе надо было сменить жену и завести такую же. Вот один в один, вот серьезно, бывает такое. Даже физиологически, вот они похожи даже внешне. И для меня вот как будто щелчок произошел. Я вдруг... И когда он мне звонит, когда мне плохо, а он мне звонит, когда мне плохо, потому что плохо ему, я вдруг понимаю, что, поговорив с ним, разобрав его какую-то ситуацию, я вдруг чувствую, что мне стало в 10 раз лучше. И я прекрасно понимаю, что есть что-то в 100, в 1000 раз эффективней суррогата. Таким был алкоголь. Я же зачем его еще и пил? Но мне красок жизни не достает. Мне эндорфинов не хватает, ученые говорят. Причем у алкоголика эндорфинный уровень повысить нельзя. Это тоже почему имеет право на существование такая теория эндорфина. Нормальный человек, уставший с работы, пьет 100 грамм, у него щечки порозовели, он повысил уровень эндорфина, все хорошо. У меня он критически низок. Я все время его повышаю, но он не доходит. И я поэтому пью, пока не... А потом эндорфины опять там, бьет опять его. Вот, и вот такая вот фигня. Ответил? Итак, рассказ Билла. Вот этот рассказ, собственно говоря, ребят, не будет ни для кого, наверное, секретом, там в написании этой книги принимали участие много людей, 60 с лишним там, 40 с лишним, да это не важно. Когда так говорят, это немножечко оттеняет Билла, ну, чтобы уж совсем его богом не считать. Вот эту книгу писал Билл почти всю. Здесь есть ряд... Почему я так говорю? Ну, потому что мне об этом рассказывают. И когда мне об этом рассказывает человек, у которого спонсор имеет спонсора... Он Ленина видел. Видишь, и Билла, да? Вот этого, да? Я склонен верить. Почему я должен не верить? Я, конечно, недоверчивый алкоголик. Да? Но главной моей особенностью является как раз не недоверчивость. Мы к этому подойдем. Какая главная особенность всех нас? Алкоголики, народ чувствительный. Я всю жизнь считал, что это самая главная моя отличительная благостная черта. Вот это уникальность моя, чувствительность. А дальше написано здесь. Годы и годы понадобились нам для того, чтобы избавиться от этого страшного недостатка. О, это, оказывается, недостаток. Вот это моя чувствительность. Если все поставить с головы на ноги, моя чувствительность – это моя гордыня. Если что-то, хотя бы чуть-чуть, идет не так, как я это представляю, для меня кажется, это нападки на меня уже. Какое вы право имели не соответствовать моему желанию? Слушай, да мы вообще не знали, что ты хочешь. Должны были знать. Вы с ума сошли, что ли? Ты что, меня не знаешь? Не, ну знаю, но не настолько. Но... Значит, ах, ты меня не знаешь. За столько лет я искренне обиделся. Все. Ну надо же, как он... бесчувственно со мной поступил. Вопрос. Я с другими поступал чувственно? А кто такие другие, собственно говоря? Разве совершенно не очевидно, что эти другие – это мой фон? Некий такой фон. Вот я это понятно. Ну что ему понятно, грубый мужлан, пережил и пошел дальше? Другое дело я. Нельзя так со мной, надо как-то помягче, полайтовей. Ты не мог других слов подобрать? Ты чего вот лепишь мне? Слушай, я так всегда говорю, вот и плохо. Все, я определил, вот так. Алкоголики народ чувствительный, и это наш недостаток. Что характерно в рассказе Билла? Для чего он здесь, как вы думаете? Ну вот мы часто об этом говорим, кто шагает. Как вы думаете, для чего рассказ Билла приводится... он, кстати, здесь... Билл его не хотел здесь. Ну, неважно, он у нас в первых главах. А точнее, если быть в главе первом. Это идентификатор.
Я
Это идентификатор алкоголик и это отделитель. Вот меня многие спрашивают, а почему нельзя алкоголику спонсорить наркомана? Ну, очевидно, чтобы он не сдох от недопонимания. Представьте, я ему читаю рассказ Билла. И он скучает, думает, вот придурок, чё он там это... Матрас он сползал с верхнего, этот придурок, нахер на, чё он вообще? Ничего не поймет. Зато, вот, ну, беру на себя смелость утверждать, каждый из здесь присутствующих хронических алкоголиков как о себе читает вот это. Устами глаголит истина. Здесь очень, я не буду подробно вот сюда вникать, но скажу только одно, что Билл был дважды долларовым миллионером, причем миллионер сейчас и миллионер в 30-е годы – это суть разные вещи. Вот почему сейчас вот возмущается тот же преснопамятный Гриш, когда говорит в 35-м, 36-м, 37-м году в шляпу клали доллар и сейчас столько же. Это все равно, что, скажем, в 85-м году клали 100 рублей, вернее 100 рублей рубль, и сейчас рубль. Есть разница? Очевидно. Но это к вопросу о седьмой традиции. Так и никто не спросил меня, а сколько класть? Вот обычно у нас в таких вот мероприятиях задают этот вопрос. Я своим подспонсорам всегда говорю, сколько жалко. Мне говорят, оговорился, сколько не жалко. Не-не-не. Сколько жалко. А если мне жалко тысячу, клади тысячу. Если у тебя тысяча составляет минимальный порог жалости, клади тысячу. Ну ты сколько кладешь? Я говорю, по-разному бывает. Сколько жалко. Иногда бывает так, что мне жалко и 20 рублей, потому что нету их. Поэтому вот это вот крайне важно. А почему сколько жалко? Потому что я до конца жизни благодарен вот этому сообществу, которое меня спасло. Я хоть чем-то могу поучаствовать в том, чтобы это сообщество продолжало существовать. Вот об этом. Миллионером он был. Кстати, когда он стал уже выздоравливать и так далее, была возможность и третий раз стать миллионером. Ему такие вещи предлагали. И он уже однажды даже почти согласился. Но его попросили, не делай, пожалуйста, Билл, ты нам нужен. И он отказался. Билл был очень амбициозным человеком, очень любил женщин. Он был нормальным человеком, нормальным, брутальным, очень-очень брутальным человеком. Он умел зажигать людей и так далее, и так далее. Поэтому он и правда нужен был. Его приглашали на спикерские, он ездил по городам. И он был очень не похож на доктора Боба. Они были совершенно разные. Совершенно разные. Но это про доктора Боба говорят, что у него больше 5000 подспонсоров. Представляете, 5000. За такой короткий промежуток времени. Он не очень долго прожил, как вы знаете. Вот, поэтому и кто был на могиле доктора Боба, это удивительно, но там только знающие алкоголики могут идентифицировать в нем того самого доктора Боба. Это все. Это вот к вопросу о том, что такое принципы выше личности. И вот, собственно говоря, здесь в этом рассказе отдельные моменты, вехи, на которые обращает внимание Билл. Вот одна из них. Но самым важным было то, что я встретился с врачом, который объяснил мне, что хотя я был большой эгоист и вел себя очень глупо, я был серьезно болен и физически, и психически. так Билл узнает о том, что он болен. Дальше идет этап, когда, узнав много о болезни, он думает, что все, все нормально, я все знаю нормально, теперь-то. И помните, как здесь вот очень очаровательно написано. Ведь я был такого высокого мнения о своих способностях, считал, что могу преодолеть любые препятствия, и вот я загнан в угол. Скоро я опущусь на мрачное дно жизни и так далее, так далее, так далее. У меня нет слов, чтобы описать одиночество и отчаяние, которое я испытал, горько жалея себя. Со всех сторон меня окружали зыбучие пески. Я встретился с равным мне по силам противником и потерпел поражение. Отныне алкоголь был моим повелителем. Вот первый шаг Билла, собственно говоря. Первый шаг Билла. Противник сильнее меня, и я проиграл. Когда я говорю «я проиграл», я не говорю «я частично проиграл». Проиграть можно проиграть. Какая разница, как твоя команда проиграла, 3-2 или 4-1, она проиграла. Ну, есть разница, конечно, но по сути она проиграла. Разгромно или не разгромно, но проиграла. Билл это признал. Биллу было трудно, но он это признал. И...
Вопрос.
Да?
Сереж, подскажи, пожалуйста, вот ты сейчас читаешь, там обращаешь внимание на некоторые моменты, и тут вот периодически все больше и больше поправок в тексте, все больше и больше. А когда останавливаться, поправлять? Потому что, ну, вот даже в рассказе Билла там, или периодически это надо делать, обновлять текст? Ну,
я думаю, что это периодически надо делать, как это делаю я. Я вдруг вот недавно обнаружил, что историк очень много навнес там всяких поправок, потому что я вдруг слышу текст не тот. И я, естественно, вынужден был ему сказать, слышали так или никак, давай приведем к единому. Я полагаю, что этим надо заниматься именно со спонсором. А это не важно, спонсор привел, спонсора надо теребить. Спонсор – это мой должник, не наоборот. Заметьте, здесь нет про спонсорство, но я все-таки упомяну. Я не имею права отказаться от подспонсора. Ну, есть некоторые нюансы, когда я могу сказать, слушай, поищи себе другого спонсора. Но в основной массе, потому что она меня или он меня, он, для меня сейчас это важно, он меня не слушает, значит, ты придурок, продолжай дальше. А он тебя не слушает, ты не соловей, чтобы тебя слушать. Понимаете, какое дело? Он не выполняет на 100%, что делает. Кто тебе, собственно, сказал, что на 100% что-то будет. Вот такие вот вещи, понимаете? А вот подспонсорный спонсор может нахрен послать только потому, что у него штаны не того цвета, который ему нравится. Без объяснений, я имею в виду. Я звоню тебе сказать, что я отказываюсь от твоих услуг. Хорошо? Иногда гордыня мне в сопровождении из моего рота такое изрекает. Баба с волка, кобыле легче. И я кладу трубку. Но так сейчас я редко делаю. Но бывает иногда, когда я очень уязвлен таким отказом от меня. Потому что, ну, хотим и не хотим, а горделивым-то я все равно остаюсь. Никуда тут не денешься, видимо. Вот, и с этим приходится жить, и с этим приходится работать.
Напоминаю вам о 7-й традиции, которая звучит так. В каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Наш марафон был организован на деньги групп. Акчерлак, новая жизнь, спасение, ренессанс, преодоление, свой путь, милосердие, возвращение, азимут, пушинки, свет, перекресток. Согласно 7-й традиции, мы покрываем все расходы на аренду помещения, чай, кофе, печенье. Наши пожертвования добровольны и не являются обязательными. Размер пожертвования каждый определяет для себя сам.
У нас еще есть? Крайне важно. Представляется то, как Билл описывает свою встречу со своим спонсором. Кто спонсор убила? Эбби Тэтч. Мне вчера очень интенсивно допытывались, почему он забухал и умер. Я не знаю, на самом деле. Я с ним не пил. Ну, очевидно, были причины, но крайне важным для нас является не личность Эбби Тэтчера, а то, что с чем он пришел к Биллу. Не буду вас в экскурс, что такое оксфордские группы, членом которой был Эбби Тэтчер. Дело не в сходстве частичной с анонимными алкоголиками, с программой анонимных алкоголиков. Я не об этом. Интересным предполагается, как Билл, вот если мы говорим о его рассказе, после того, как его посетил Эбби Тэтчер, как Билл дальше прошел программу 12 шагов. В течение какого времени? Это к вопросу, могу ли я начать спонсорить, если я еще не дочитал, со мной не дочитали вот это. Слушай, а ты ждешь какого момента, когда можно спонсорить? У нас есть тоже эта тема, только после 9 шага. Я 9 шаг могу годами делать. Ну, могу сдохнуть, конечно, при этом. Но ждать окончания 9-го... Нет, не окончания, начало. Пошел в 9 шаг, уже можешь... Это где? Вот просто покажите. Вот тут, где? А я вам покажу, как сделал Билл. А он, простите, автор этой книги. А по названию книги назвали сообщество. А Билл был одним из тех и так далее. Он сразу пошел. Сразу. Ему отдали, и он начал делать то, что ему стали говорить. Когда мой подспонсорный начинает задавать мне этот вопрос, я ему говорю, собственно говоря, ты что отдавать-то будешь? Знания, что ли, какие-то огромные? Кроме знания первой главы, которую я тебе уже, или там предисловие, которое я тебе уже дал, вместе с рассказом Билла, например. Собственно, от тебя больше ничего не требуется. Мы с тобой начинаем следующую главу, а ты отдаешь вот эту главу. Не вопрос. Тебя там не должно быть, а мне он будет задавать вопросы. Если ты не можешь ответить на эти вопросы, задавай их мне. Мы будем так работать, не вопрос. Не, я лучше все-таки наберу жирку, там вот эту вот тему. Можешь не успеть. Потому что программа «Анонимные алкоголики» закольцовывается 12-м шагом. Хотите вы этого, не хотите, согласны вы с этим, не согласны. Вообще не имеет никакого значения. Я не верю в Бога. Как вы думаете, а Богу есть до этого огромное дело? И он упал там, в истерике бьется, что я в него не верю. Больше я вам даже скажу, он меня перестанет любить, если я это встану на колени и заявлю это. Потому что мое синтетическое понятие любви человеческое узкоэгоистично и корыстно. А его нет. Любовь есть все, так же, как и Бог. И любовь бескорыстна, она не требует никаких жертв. Ну и вот такая фигня. Вот, поэтому здесь вот это вот крайне важно, чтобы было понимание того, здесь в этой главе описывается, как, собственно говоря, как Билл пошел, и здесь вот мы пишем, карандашиком черкаем, где 10-й шаг, где такой-то шаг, где 7-й и так далее. Здесь все это есть, я не буду на этом останавливаться, очень много времени на это. Для того, чтобы провести семинар, на котором будут править книгу, да, и там что-то, для этого нужно несколько дней, чтобы на каждый шаг был полдня. Тогда это будет эффективно, а так, конечно, нет. Итак, вот то, что мы с вами говорим, Билл пришел к мысли, вернее, Билл сделал все, что нужно, и все, что от него Эбби потребовал, он это все сделал, он оставался трезвым, и он бросился выздоровлять алкоголиков. Бросился именно прям вот, и у него ничего не получилось. у него ничего не получилось, никого он не выздоровел. Он пришел к жене и сказал: «Не представляешь?» Она сказала: «Дорогой мой Билушка, уже то, что ты трезвый, уже это здорово. Ты столько никогда не был трезвый». И когда Билл поехал в эту самую знаменитую поездку, где он встретился с доктором Бобом, это тоже очень-очень характерный момент. Это показывает, как начала работать первая группа анонимных алкоголиков. Два алкоголика, делясь друг с другом опытом, уже группа. Третьим у них является Бог всегда. Вот и троица сформировалась. И поэтому крайне важно вот то, что когда мы переходим с вами к главному событию, главной главе, о том, что, которая говорит, это глава. Ну, поговорили, мы до этого говорили о том, что первый шаг, это шаг безнадежности, это шаг проблемы и так далее. Если сосредоточиться только на этом и больше ничего не делать, да нахрен мне это все, я и так знаю, что мне плохо. Первый шаг, на первом шаге никогда не будет, там нет ни одного слова о выздоровлении. Ни одного вообще. Но он нужен, этот первый шаг, чтобы показать, что даже из этой жопы решение есть. А когда мы перейдем к решению, вы поймете, что в этом решении есть совершенно четкие, ясные инструкции. Вот это первое, второе, третье там. И это решение есть. И шаги, они вообще так структурированы. Смотрите, первый шаг мы с вами только что проговорили. Это шаг проблемы. Мы выявили с вами проблему, все знаем, что она есть. Но этого мало, да? Нам надо что-то делать. Второй шаг, к которому мы с вами переходим. Вот второй шаг, давайте посмотрим, просто вот посмотрим, насколько четко и ясно говорится о том, что вот мы говорим, что второй шаг – это и есть решение. Как он звучит? «Пришли к вере, что сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие». В этом тексте зачеркнуто два слова. «Убеждению» вместо этого «к вере». Мы остановимся, почему это так важно. И «только» зачеркнуто. Причем вот это сделали правки люди, которые, ну, скажем так, соратники Билла. Билл был очень недоволен. Ему просто сказали: убери, слишком категорично, а вдруг такая сила есть еще какая-то. Мы же не можем это отрицать чисто теоретически, да, что, а вдруг вот существует какая-то еще сила, которая помимо Бога может и так далее. Поэтому вот так, да,
Билла. Дорогие друзья, появляется перерыв на 15 минут, в ходе которого мы продолжаем общаться, пить чай.